Доброго времени суток, за бортом 23 марта 2019 года и вашему МП3-эфире 321 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным составом. Рома, Артём, вам здрасте.
Привет.
Привет-привет.
Ох, ну, вы знаете, что я спрошу, а я вот не знаю, что вы мне ответите. Что хорошего произошло за недельку?
Ну, Рома у нас давно не было, может, Рома начнёт? Или я?
Давай. Да как хотите, Ром. Давай с тебя.
Да, что-то, не знаю, я работал, как это, что-то не четырехдневной рабочей неделе, даже трехдневную в какой-то момент, да, и это прикольно, вот, всем рекомендую.
А как так получилось?
Ну, там всякое накладывалось, короче, получалось, что, ну да, ну вот понедельник, вторник, да, не было на работе только. Всегда четверг, пятница. Вот три дня рабочих, это хорошо, это приятно. Вот, а из такого интересного, да даже... Блин, я что-то заранее не подумал. Ну вот у меня была штука, что вот есть вот Kubernetes, есть OpenShift, платная версия от Red Hat. Вот, и я разбирался с сетевыми политиками. То есть, получается, вот есть одно дело, что настраивает сетевой доступ для... там нод, ну, сетевые политики для нод кластера, да, который входит, там, входящие и исходящие соединения. А можно еще эту настройку выполнять для конкретных, получается, экземпляров докеров запущенных. Их называют поды. Вот. И вот для них там входящий и исходящий трафик, как его настраивать. И получается, что вот есть у Kubernetes есть такой механизм. Но в OpenShift там используется другой сетевой драйвер, и поэтому там конфигурация происходит немножко по-другому. Вот. Вот я с этим, собственно, разбирался, там писал инструкции, там, как это что делать, чтобы потом всем остальным это было легко и просто.
Понятно. А вы, получается, переползли на OpenShift?
Не, ну может, на OpenShift давно переползли. Мы сейчас с OpenShift уже сползаем.
О, как. Вот. На что, если не секрет?
Да, я скажу, все очень просто. OpenShift, вот есть, получается, Red Hat, да, Linux дистрибутив, а есть Fedora, да? Вот. И та же самая история с OpenShift. Есть OpenShift с платной поддержкой, а есть OKD, Origin. Ну, вот, наверное, так и называется OKD, если наберете OKD.
Все понял.
Это, короче, получается open-source штука, open-source OpenShift, который, на котором, ну, то есть open-source продукт, на котором базируется OpenShift.
Собственно, прекрасно.
Вот так. То есть, получается, они в OKD, ну, то есть OpenShift, OKD идет немножко впереди, потом они тут OKD форкаются, и получается OpenShift.
Так и запишем. О, не любят платить за ПО.
Не, на самом деле, тут два момента. То есть очень, да, вот не знаю, может... Ну, я не думаю, что нас кто-то слушает из Red Hat, да, но тут момента два, что они изменили политику по лицензии, и он стал стоить OpenShift, но что-то совсем дорого.
Ну, что-то прям... А Red Hat же еще куплен этим, господи.
Недавно. Кем-то куплен, да, что-то.
По-моему, то ли Rockaway. Да, Rockaway мы.
А, может, точно. Ну, короче, нет, они еще до покупки подняли стоимость очень сильно. Ну вот. А второй момент, что непонятно, за что платим. Потому что, ну вот, когда возникают проблемы, поддержка все равно, ну, так себе отвечает. То есть, если там, не знаю, вот если за Oracle тоже, ну, базу данных, есть смысл платить лицензию? Ну, как-то оно оправдано, как-то чувствуется, что... Ну, потому что если там какое-нибудь случится, там, Ора 600, да, там, когда там все пипец, то поддержку какой-нибудь индус все равно поможет. Есть надежда на него, да. То тут шансов не очень много, потому что, ну, как под капотом шрифта лежит open-source Kubernetes, вот, а там, как бы, ну, либо работает, либо не работает, не знаю, то есть там...
Есть такая поддержка, когда тебя в первую очередь отправляют на Stack Overflow, по факту.
Ну, на самом деле, да, все равно, то есть тут такие вещи. Еще вспомнил одну тему, которая у меня была. То есть, получается, я вот, все знаете, я очень люблю GitLab, его GitLab CI. Вот, а тут еще есть у нас история, то что есть, как их называется, отступники, или как это?
Еретики.
Еретики, короче, староверы, вот, староверы, которые любят Дженкинс.
Да,
вот. Есть я такие. Пытался разобраться, ну, то есть, чем круче, типа, чё круче, GitLab, CI или Дженкинс? Вот, и причем, значит, прикольно, то есть вы попробуйте в Гугле набрать там GitLab CI и Jenkins. И первое, что будет первой строчкой выпадать, страница с сайта GitLab. То есть GitLab, короче, SEO-шники, да, GitLab, они прям работают хорошо. Вот. Ну, а если так вот прям серьезно, что, ну, прям я очень много смотрел, сравнивал, и все равно меня не переубедили. Ну, я считаю, что настройка CI на GitLab, она проще и понятнее, чем это делается на Jenkins.
Ну.
Вот, вот просто я просмотрел, я это Jenkins, все это как-то работает, эти скрипты на Groovy, там, интеграции всякие. Нет, конечно, не там.
Понятно, почему они сделали Groovy там. Почему нельзя было сделать какой-нибудь нормальный язык?
Ну, это да, это еще один из минусов Jenkins, да, то есть и там, например, когда аргумент в Jenkins, да, говорят, что там Jenkins крут тем, что куча-куча плагинов. Но когда начинаешь разговаривать с реальным человеком, который его настраивает, все они говорят, что документация говно, и эти плагины ни хера не работают.
Ну, плюсую.
Вот
так,
вот,
так оно и происходит. Ну, то есть, да, плагины есть, только половина несовместима друг с дружкой, треть требует каких-нибудь аппрува новых методов, но на аппрув новых методов есть лимит, а оставшиеся просто не работают.
Ну вот как-то так, да. То есть а в GitLab CI там, да, ты можешь чуть-чуть более ограниченный, но зато это, блин, просто, понятно, и работает 99% случаев. А еще, короче, в одном, ну, 95% случаев. А еще 5% ты можешь у себя, там же как в GitLab CI, то есть у тебя вот есть джобы, ну, пайплайн, да, джобы, и в этих джобах ты запускаешь какой-то докер. И вот ты в этот докер можешь положить все, что угодно, хоть Groovy, хоть Shmoovy, короче, хоть на чем пиши, хоть на питоне, вот, и у тебя, и все, что хочешь, там делай.
Даже на Go?
На Go, на вообще на всем, хоть на Swift'е.
Да, я пленен, я все, я согласен.
Да, кстати, вот по поводу Swift'а, там можно взять, да, эту, вот сейчас у нас такая история есть, нужно iOS-овские приложения, да, собирать. То есть вот мы, получается, в GitLab подключим какую-то маковскую Mac, например, да, у него поставим раннер, и будет джоба будет выполняться на Mac'е. Все окей.
Кстати, Олег, Олег, господи, Ром. Я когда пользовался, ну, GitLab'ом, я ж в основном, когда мне надо приватный репозиторий сделать, я делаю на GitLab'е. Ну, на GitLab.com. Вот. И у меня любимое, как, место, это когда вот я создаю репозиторий, да, заливаю свифтовый проект туда, и мне сразу три письма падает. О том, что AutoDevOps выключен, потому что это какой-то непонятный язык, которого мы не знаем, уберите это немедленно.
А еще два письма про что, простите?
Примерно про то же самое.
Ну, я вот это про поводу этой функции AutoDevOps я тоже еще и поглядывал. Ну, идея классная. То есть, получается, идея такая, что типа положил исходники, и оно все само. Вот. Но там возникает куча всяких «но», что вот эти исходники должны там поправильно лежать, он должен правильно детектить. Короче, я так, такой штукой решил не баловаться. Я пишу всегда CI сам. Вот. Но там, кстати, можно CI тоже переиспользовать. И мне хорошо. То есть вот мы, например, что в CI, да, ну так вот быстро или когда пробежать. То есть это всякие лазные сборки, статические анализы там с сонаром, там всякие тестирования, интеграционные тесты всякими с докерами. Потом покрытие, отчеты G-юнита о тестировании. Если какая-то джоба сломается, то автоматически пишется сообщение в телеграм-канал. Там можно смс-ку отправить. Короче, все это есть, и все это прикольно работает. Jenkins, зачем ты нужен мне? Ты мне не нужен.
Вот.
Окей. Да, все. наговорил,
мне...
да?
Мне грустненько как-то. У тебя, Тём, чего хорошего?
Пилю. Пилю.
Пилю глюкометры, да?
Ну, понимаешь, дело в том, что как бы экранчик, он же закругленный немножко. Mm. Вот. И поэтому вот те точки, которые по косинусам находятся, они не всегда, ну, как бы, находятся фиксированно. Там, где углы самые скругленные, там точка пляшет. И поэтому лучше найти, допустим, место, где это скругление переходит в прямую. Вот. Меня mm-hmm. слышно?
Да-да-да. Да-да-да. Тебя что-то вот. Звенит.
Да уже не звенит. Это мне тут пытаются дозвониться. Вот. И вот это, чтобы эти точки найти, 4 для правильного перспективного поворота, лучше всего использовать не... Ну, мы так думаем, предполагаем, что лучше всего использовать не точки из... ну, то есть, которые находятся по косинусам, а при помощи косинусов найти точки, и уже с помощью них найти точки, когда вот скругленный угол в сторону вот так вот переходит. Вот так вот.
Вот так вот очень хорошо видно,
да,
на звуке.
Особенно, когда слепой показывает. Вот, очень хорошо. Вот. И я занимался поиском этих точек на переломе. Ну, отправил. Там, возможно, там придется кое-какие параметры уточнять. Потому что все-таки контур, он не ровный, не прямой, прям четкий. Он же все равно как-то овальный, есть небольшой изгиб, это все-таки дуга. Вот. Мы там придумали пару способов эти точки найти. И вот сейчас их проверяем. Но вроде бы как это последняя задача, конкретно в этом. Большой вот этой задаче это последняя задача. Дальше надо будет придумать, как это все упаковать в какой-то, не знаю, наверное, фреймворк, наверное, надо. Какую-то библиотечку сделать с одной большой красивой C-функцией, при помощи которой это все запускать.
То есть ты будешь делать большую и красивую зеленую кнопку, сделать хорошо.
Ну, понимаешь, как бы, поскольку вся эта библиотека, да, весь этот разработанный код ориентирован на одну задачу, найти экран и разрезать его на цифры. Вот, то логично это все упаковать в одну хорошую функцию, сделать хорошо, которую там передать, не знаю, набор байтов, который представляет себе изображение, или там, не знаю, адрес, вот картинка лежит вот там, оттуда ее и заберешь.
Понятно. Слушай, а ты только глюкометры собираешься так парсить?
А я, кстати, вот интересно, я свой вот этот алгоритм, как вот, я представил, как он работает, да, в принципе, его можно для много чего применить.
Я просто думал, там элементарный контроль давления, это вот тоже, там может быть даже более часто встречающийся.
Артериальное давление?
Ну да.
Но дело в том, что там, понимаешь, с минимальными доработками его можно сделать, потому что также находим экран, да?
Да.
Просто его сначала режем на строки, а потом уже режем на цифры.
Да.
И тоже засовываем в любой классификатор, который это все дело обработает.
Это вот.
А?
Идеи для Version 2.0.
Не, ну это скорее для отдельного приложения. Все-таки оно не всегда пересекается. Вот. Я вообще-то думал, знаешь, вот сейчас такое время, что иногда мне приходится самому разбираться с коммунальными делами, да? Я, например, думаю на основе этой штуки себе, вот лично для себя на компьютере сделать какую-нибудь штучку, вот, чтобы я, допустим, закидываю туда фотографию счетчика водомера, да? И он мне показания выдергивает. Потому что, смотри, на счетчике водомере он-то сам круглый, но у него есть прямоугольничек, в котором вот эти окошки с цифриками. Этот прямоугольничек тем же самым алгоритмом можно найти. И тем же самым алгоритмом порезать на цифры. Просто задать ему другое соотношение сторон.
Слушай, если еще сделать в виде бота какому-нибудь там телеграмму, ватсапу, мессенджеру, куда угодно, то прям то вообще бара.
Закидывать в него эти... циферки.
Да-да-да, и научить по шедулингу просто проверять показания, прям вообще богатая идея.
Не, ну можно что угодно. Я, например, вот знаешь, честно, бы вот хотел бы, я не знаю, куда мне написать, понял? Но вот, знаешь же, есть в приложении Сбербанковском, к примеру, оплата по QR-коду.
Ну, так, что-то было, да.
Есть там такая функция, вот у тебя в квитанции QR-код. Ты на этот QR-код наводишь камеру, он тебе всю квитанцию заполняет. Но там есть поля «Текущие показания счетчика», которые надо заполнить вручную. И вот было бы очень мило со стороны Сбербанка с ним договориться, там, лицензировать ему эту библиотечку, И пусть он показания счетчика с помощью нее считывает. На здоровье.
Ну, напиши. Кто ж тебя останавливает?
И куда?
Ну, обсудим. Обсудим за
Москва, Москва, Германовская речь.
Да, why not? Спортлото.
Вот, ну, честно говоря, там, понятно, что там своих специалистов найдут и напишут четверо лучше.
Неизвестно. Ну, работающий алгоритм всегда лучше не написанного.
Наверное.
Окей, что у меня за неделю произошло? Господи, я закончил парсинг XML, наконец-то. В общем, в очередной раз пришел к состоянию, когда меня задолбало решать задачу в общем виде, я ее решил тупо в лоб.
Ну,
в общем,
нет, зато работает.
Не... За... Да, зато вот решение из разряда зато работает.
Ну, если учитывая, что ты уже в который раз закончил парсинг XML, ну... не факт, что это последний раз.
Там сейчас уже другие задачки. Там сейчас надо объединять словари на Ansible. Особо хитрым
образом.
Почему
нельзя для этого сделать какой-нибудь взрослый бот?
В смысле взрослый бот?
Не знаю, на каком взрослом языке, а потом-то просто вывалить файл и считывать.
Не понял тебя.
Ну, я просто не очень понимаю. Я представляю себе просто два словаря ключ значения. Ну, как обычно слова.
Не, там, понимаешь, если все было так просто, все было бы так просто. Но, к сожалению, Ansible, во-первых, очень не любит кастомных модулей. Во-вторых, некоторые особенности работы этих скриптов тоже не любят, когда их насыщают там сторонними модулями. Этими... кастомными модулями, сторонними модулями. То есть там лучше, вот, чем меньше тело движений при запуске воркера Jenkins это потребует, тем лучше. Поэтому стараешься все это решать в рамках вот имеющихся инструментов. А у тебя там имеется Ansible. Вот. И, ну, там есть Python, но лучше как бы за собой не тянуть дополнительных файлов, по крайней мере, мне так кажется. Это вот моя такая позиция, что мои решения должны от админов требовать минимум движений. Вот, поэтому лучше там иногда пострадать чуть-чуть программисту, чем потом страдать кучу-кучу пользователей, время которых тоже стоит денег.
Понятно.
Вот, плюс кроме того, что их время стоит денег, тебе же еще их обучать этим пользоваться. Плюс их им надо как-то это продать, а чем как бы меньше движений с их стороны требуется, тем проще им сказать: чуваки, ну вот же, все работает. Вот просто нажми на кнопку, получи результат, в почту падает письмо. Ну круто же. Они когда вот так им все презентуешь, они говорят: круто. Все, ты там лишаешь их какого-то объема боли, и они счастливы. Поэтому вот такие решения. А Катя, для того, вот ты говоришь, что нажми сюда, притащи вот эти модули, вот у тебя вот такие вот условия должны быть. Это все вызывает, ну, вопросы.
Тебя шлют подальше.
Да, потому что, ну, ты, решая одну боль, добавляешь им пять других, и, в общем, какая-то такая история.
Да, это очень обидно. Бывает, придумаешь какую-нибудь штуку. Возьми тебе такие-то модули, да, положи туда, тебе говорят: чувак, да ты что?
Да мы руками проще сделаем.
Да-да-да.
Вот, и как бы основная история там и современного, и вообще успешного IT, это про то, что нужно продавать нам не крутую мысль, а нужно продавать избавление от боли.
Ребят, вы тут начните, я на звонок отвечу.
Окей.
Я звук выключу.
Так что, ну вот, какая-то такая история у меня происходит.
Еще вот у меня айтишно, у меня на задворках сознания возникла мысль, надо раздобыть какой-нибудь компьютер, накатить Linux и попробовать с ним поработать по-нормальному, а не в виртуалке. Посмотреть, что я в нем могу.
Поверь мне, по сравнению с виртуалкой ты вообще не почувствуешь разницы.
Ну, по крайней мере, там у меня кнопка insert будет.
А почему у тебя там не было кнопки insert в виртуалке?
На клавиатуре Mac кнопки insert нет.
Ну,
а
что тебе мешает воткнуть нормальную клавиатуру в Mac?
Да, вот.
Ее отсутствие.
Господи, 300 рублей в любом DNS.
Ну, это надо встать и пойти купить в DNS.
Ну, мне кажется, проще купить клавиатуру, чем целый Linux ставить.
Не знаю, надо попробовать.
На голое железо.
Надо что-то придумать. Ладно, давайте я сейчас перезвоню, пока вы тут это...
Чёрам, давай каким-нибудь темам. Есть что-нибудь, что тебе прям нравится? из мне того, нравится, что у нас там навалено, ну, на 2 листа.
Мне вот, нравится тема, казалось бы, неожиданно, наверное, тебе будет. Новый стандарт на базе PCI Express 5.0 свяжет CPU и GPU.
Да-да-да. Ну вот, напомни, пожалуйста.
О, я даже не знаю, я такими
категориями
не мыслю.
Все, вторая тема.
Давно открыл, смотрю.
Да-да-да-да.
По ГГБУ. Ну, в общем, тут суть даже не в том, что про это стандарт. Нет, стандарт это все, конечно, хорошо, там позволит, как обычно, ускорить обмен между CPU и GPU, там, видеокарточкой и основным процессором, да, но тут на самом деле тенденции. То есть этого в новостях у тебя нету, но NVIDIA, они вот как раз на прошлой неделе купили какого-то производителя вот этих серверных решений, которые позволяют, ну, там, вот эти обработку, то есть вот NVIDIA, они конкретных там как-то глава, да, там главный, короче, гендиректор, как это правильно назвать, да?
CEO.
Да, CEO, да?
CEO.
CEO, ну, CEO, короче, все, CEO, вот. А он объявил, что их основной приоритет это не люди, которые любят поиграть там в последний Doom, там, или там в Stalker и так далее, да, а их интересуют именно их ускорители в серверные, да, поставить, чтобы они какой-нибудь машин лёнинг, еще что-нибудь считали.
Ну, я понимаю,
вот.
NVIDIA.
И они как раз купили какую-то компанию, то есть израильскую вроде, читать, так вот, пытаюсь из головы что-то вытащить, которая, у которой есть этот опыт, чтобы объединить свои технологии и это использовать. Вот, и вместе с этим тоже была новость, которую наверняка вы тоже видели, то, что Google анонсировал свою платформу для игр, стриминга, да, игрушек. То есть уже многие пытались, а теперь пытается Google.
Ну.
Да, то есть, но Google они обновили, объединили с AMD. И у них тоже какие-то есть технологии, которые позволяют наверняка, то есть наверняка они запускают эти игрушки не на обычных PC-шках, да, а вот именно как это, то есть получается уже сразу архитектура под игрушки, то есть и процессор, и ускоритель, они работают вместе.
Ну, я подозреваю, что то, что использует Google, на эту темку мы возьмем следующий, это AMD применила свой какой-то консольный опыт.
Да.
Вот. А здесь, да, новый стандарт, причем он разрабатывается на основе еще не принятого PCI Express 5. Вот. Так, я уже сейчас найду скорости.
120 гигабит.
120 гигабит, по-моему, в обе стороны.
128.
Да. Вот. И при этом, как бы, ну, плюсы в том, что скорость, в том, что... Сейчас я скажу, кто это. У меня все из головы повылетело. Вот. Это... Причем это, как бы, их первая версия стандарта Computer Express Link. Ожидается, да, 128 гигабит в обе стороны. Вот, при этом либо PCI Express, либо, я так понимаю, что они еще какие-то кастомные ускорители будут пробовать к этой же шине подцеплять.
Ну да, да, и, кстати, еще интересно, история движется по спирали. То есть, я не знаю, ты помнишь, у тебя был такой у тебя компьютер, что у тебя мог бы там вот эти процессоры 486DX4, и к нему сопроцессор.
Ну, нет, у меня первый компьютер появился
с плавающей точкой.
У меня первый компьютер появился сильно позже, чем вот это вот все пришло в нашу жизнь. Но что такое сопроцессор, я видел, да.
Да, его могло быть, ему не быть. Это, мы тоже возвращаемся к временам, что к основному процу добавляются еще какие-то ускорители. Там видеоускоритель, нейроускоритель и так далее.
Но если к видеоускорителю мы в целом привыкли, то теперь вот нам нужно что-то, с чем будем общаться по нейронке. Но с другой стороны, это как бы стандарт один из. Как бы есть еще Gen Z и CCIX. Вот. Причем Гензи, он предполагает не просто работать поверх PCI-Express, там, какого бы то ни было версии, а он вообще пытается его заменить.
Ну, в общем, время покажет.
Да.
Ну, просто это как бы тенденция такая, да, что вот к нашему основному порцу добавляются вот эти ускорители, которые, вот, то есть, если нам, ладно, процессор может останется AMD-шный, интеловый, да, но вот эти ускорители, они вот уже, получается, и NVIDIA делает, и AMD делает, и Intel делает свои там нейроускорители, и даже, я не знаю, кажется, была такая новость, в России сделали.
Да, у нас есть.
Да, это тоже какой-то конкурентоспособный ускоритель нейронных сетей.
Ну, это что-то типа видеокарточки такой.
С учетом того, что как бы эта тема пошла в продакшн, есть много уже промышленных решений, которые позволяют на основе нейросетей что-то сделать очень полезное для компании, то понятен интерес крупных игроков к этому рынку. Вот, теперь вслед за кастомными решениями еще и потянулись ребята из большого бизнеса, у которых есть наработки под GPU хорошие, которые умеют все это готовить. Смотрим, чем закончится.
Главное, чтобы люди помимо железки давали нормальную возможность это добро программировать.
Ну, нужно, конечно.
Программировать тот же Xeon Phi — это такая мука.
Ну, я подозреваю, что просто будет Python API и вперед.
Не, ну, инструменты, вот, они в какой-то момент все-таки созреют просто, и все.
С другой стороны, Python API — это как-то слишком грубо.
Почему грубо?
Это мастер-язык для программирования нейронок, почему бы такие.
Да, исторически
понимаешь, сами нейронки, сами по себе нейронки, скорее, пишут на крестах. А мастер-язык — это вот только в случае его применения.
Ну, прикладное, да, действительно. То есть на каком-то уровне ты работаешь?
Ну, просто понимаешь, допустим, написать нейросеть на питоне — это задача нетривиальная.
Нет, так ее и писать не надо, нейросеть на питоне. То есть ее, получается, у тебя есть вот питон — такой простой язык. К нему между питоном и вот именно железякой есть какая-то прослойка, ну, пускай она там на C++ написана там.
Ну да, так оно и есть сейчас.
Ну и ладно, вот, то есть кто-то делает железяку, кто-то делает прослойку, кто-то пишет на питоне уже конкретные бизнес-функции.
Потом все это с... Да, извини, Ром.
Не, я просто хотел сказать, что самое обидное наверняка, что больше всего заработает тот, кто пишет на питоне. Хотя, казалось бы, потому что он решит конкретную бизнес-задачу.
Он полечит это... чью-то боль. Вот мы опять приходим к моему тезису.
Просто сейчас это выглядит примерно так, да? У вас есть, там, допустим, вы пишете там pip install, там, не знаю, edboost. Он к вам приезжает, и вы его из того же питона используете. О, то есть уже готовы там алгоритмы, да, то есть модельки, вы их там импортируете, обучаете, и все это запускаете, естественно, с питончика. Написано-то оно на крестах, но вы запускаете это все из питончика.
Да, понимаешь, мне как дата-сатанисту будет вот исключительно плоско-фиолетово, на чем оно там внутри написано, и какие IP оно дергает для ускорения этой железки. Мне надо, чтобы мои модели считались быстро и решали конкретные проблемы.
Так вот в том-то и дело, что вот правильно сказал Рома, что те люди, которые сами эти нейронки разрабатывают, вот эти вот, да, модули, вот, они будут зарабатывать меньше, чем те, кто их будет применять.
Ну это я уж немножко преувеличил, понимаешь, без них-то никак не сделаешь, да, не проживешь.
Может, эти модели, как правило, пишутся консорциумами местами на open source, потому что в чистом виде никому не нужны, важны уже там произведения дата-сатанистов, и без них тоже никуда. Поэтому люди объединяются. Будет какая-то коллаборация разработчиков. И я подозреваю, что труд вот этих математиков, которые пишут модели, он тоже очень и очень недешев.
Не, ну конечно. Это история, например, с open source, да? То есть вот Linux, да, там пишут вроде как бесплатно, да? Вот, но прикладники, которые зарабатывают на этом деньги, они делятся своей прибылью и дают ее тем, кто пишет ядро Линукса.
Да, в результате чего?
Да, все живут, все как-то на всем довольны.
Да, все и происходит.
Да, так и есть. Ну и еще, получается, писать именно вот такое на C++ и такое особое удовольствие. То есть, да, тут получается, тут как ты как это чистый разработчик. Ты, это очень прикольно, потому что тот, кто пишет уже на высоком уровне, да, то есть этому приходится общаться с заказчиком реальным. Вот, и ну, это мало приятного зачастую.
Заказчики бывают очень разные.
Да, ну тут как бы все равно это нервная история, когда ты уже конкретную бизнес-задачу решаешь, что это уже сразу становятся жесткие сроки. Это сразу там нервы и так далее. То есть, когда ты делаешь какую-то просто платформу, вот как ты просто можешь наслаждаться R&D, research, там все.
Самая проблема, когда ты даже там, общаешься с тем же бизнес-заказчиком, да, ты эту задачу уже даже сейчас не решаешь. Ты когда-то ей занимался, сейчас тебя там позвали помочь посмотреть, что вообще происходит. Ты смотришь там, что, ну, они говорят, ну, нам здесь надо вот так вот, чтобы зелененькое и прыгало. Оно у тебя там фиолетовое и кружится. Вот ты говоришь, ну, чуваки, ну, видимо, нужна доработка. Я вот не знаю, она умеет. Из тебя уже пытаются стребовать сроки, хотя ты говоришь, чуваки, я этим не занимаюсь. А когда? А там уже люди с ножом, вилкой у глаза и включенным паяльником ждут ответа на самый главный вопрос бизнеса — когда? Ибо time to market, и вот это вот все.
Да, у тебя задели больную тему, да?
Ну, вот просто это вот недавняя история совершенно.
Незаживающая рана.
К этому надо, к этому привыкаешь просто.
Да, да. Нет, нет, я действительно научился общаться с такими, ну, с менеджерами. Ну, последние, наверное, года два, наверное. Отвечает на сроки, как-то какое-то планирование. Это тут реально непростая тема. Я часто смеюсь, это нужно иметь какую-то легкость бытия.
Ну, про это мы можем, наверное, поговорить в каком-нибудь отдельном выпуске разговоров. Ой, это вполне себе должно быть интересно.
Да, ладно, давай
дальше. Я не хочу в Enterprise.
Да тебе никто не тянет.
Да, действительно.
Фух, наконец-то. Обычно вы мне говорите, а куда ж ты денешься?
Не, ну, просто, может быть, куда ж ты денешься?
Это прям как, мне вспоминается, старый еврейский анекдот. Правда, Ребе говорит, я хочу жениться. Ну, женись. Ну, на старше меня, но не женись. Ну, вот и у тебя так же получается. Не женись.
Да, пока у нас какая-то свобода.
А потом будут разнарядки. Так. У вас выпуск 30 человек, 20 идут в Enterprise, 10 идут в разработку.
Ну, вот я надеюсь, такое, за такого в нашей стране не дойдут.
Не вернемся мы к этому.
Да.
Нет,
да.
Не так. 10 в Enterprise, 10 в оборонку, 10 куда-нибудь еще.
Да, так, давайте следующую тему.
А можно я выберу? Можно я выберу?
Давай.
А вот мы любим это дело. Нас товарищи из AMD анонсировали 3D-архитектуру чипа, чтобы догнать Intel Force 3D. Или Force 3D.
Да.
Это у нас теперь вместо обычной плоской компоновки чипа. У нас теперь будут слоенные тортики.
Об этом уже вроде давно говорят.
Этажерочки.
Видимо, сейчас только это получилось. А, Intel говорили, да, об этом.
Intel
теперь
говорили.
AMD типа тоже догоняет.
Ну, да, в этот раз AMD очень быстро догоняет.
Ну, у нее есть для этого и ресурсы, и возможности. Давайте поговорим.
Смотрите, подожди секунду. Саш, представляешь, скоро будет вот Threadripper, он уже у нас 32-ядерный, да?
Но.
А то будет 32-слойный, 32-ядерный чип.
Нет, они здесь немножко про другое говорят. То есть основная проблема всех современных архитектур — это скорость доступа к памяти, контроллерам, ГПУ. Вот то, что, в принципе, пытается решить вот тот стандарт, который мы только что пытались обсудить на каком-то...
Ну, получается как? Это сейчас же самое медленное, узкое место, это как раз-таки память, потому что скорость процессоров уже скорость памяти превысила. Раньше они как-то параллельно развивались, ну там, то один вырвет, то одна, то другая, а теперь память сильно замедляет все.
Вот, и... То есть решают эту проблему двумя способами. Одни вот пилят стандарты на основе 5-го PCI-экспресса, тем, кого мало 5-го PCI-экспресса, пытаются притащить память поближе к процессору. Отсюда возникают вот такие решения. То есть, если пытаться все
а,
это...
А, то есть, получается, как бы этажами выше у них память стоит, они...
Да-да-да, они пытаются... То есть, и проблема в том, чтобы сделать правильные мосты, соединения между чипом и памятью той же. Вот.
Может получиться, но выражается опасение о том, что может проблема быть с перегревом. Такие структуры охлаждать сложнее.
Ну, да. Вот. И сейчас как раз AMD работает над тем, чтобы разместить SRAM и DRAM непосредственно поверх вычислительной мощности. То есть у тебя будет не как сейчас, ты купил там отдельно AMD-шное ядро, отдельные оперативы 32 гигабайта, там еще чего-нибудь, все это воткнул в материнку, и тебе хорошо. А у тебя часть оперативки будет, если я правильно понимаю, возможно, это они пытаются кэши памяти так там, второго,
просто
третьего.
Просто оперативку нет смысла так размещать. Ты представляешь, вот, сейчас более страх, это когда впаивают оперативку в плату.
Ну.
А ты представляешь, что у тебя это все впаяно в процессор.
А в чем разница между впаянной в плату и впаянной
в процессор? Нет, я сейчас объясню, что люди, которые хотят иметь компьютер, в который можно докинуть памяти,
ну,
для
у тебя...
них это...
Мне кажется, таких все меньше и меньше людей.
Я не знаю, вот честно, я сейчас отвечу на невысказанный Сашей вопрос. У меня моему MacBook'у скоро уже 9 лет, да? И я, честно говоря, проблем не испытываю с ним. Вот, то есть у меня в нем 8 гигов оперативной памяти, и мне ни разу не было такого, чтобы не хватило. Нет, было. Я один раз по глупости попытался запустить 2 виртуалбокса по 4 гигабайта.
Так себе идея.
Я сразу понял, когда это попыталось взлететь. Самое интересное, система не препятствовала.
Ну, а чё бы ей не быть, чё бы ей нет.
Ну, здесь... никакого инстинкта самосохранения.
Здесь вот. У тебя, возможно, будет, как это, если сейчас у нас есть там, как это, кэш-память процессора первого, второго уровня, да, то у тебя, возможно, будет оперативка также делиться. То есть одна оперативка прям близко для горячих данных, прям распаянная на чипе, там, сколько ее распаяет мегабайт, да, прям вот для самых-самых горячих данных. А оставшаяся у тебя где-то там за контроллером сныкана, и ты можешь в нее ходить.
Не, просто... ну, кстати, вот это было бы очень разумно. То есть, смотри, у тебя получается плата, там, над ней, уже физически над ней, кэш первого уровня, выше кэш второго уровня, там, вообще, кэш третьего уровня, выше еще какой-то там, не знаю, плашка на 4 гигабайта. Такая прям вот совсем хорошая.
Ну, она там какое-нибудь ядро операционной системы туда крузанул.
Да.
И оно все
драйверы. И оно все там... заняло.
Да, не, ну на самом деле это же такая же история получилась с жесткими дисками, да, то есть получается для операционки используют для приложения SSD, а когда большие объемы, просто там фоточки, видео, это просто обычный диск.
Ну насчет ядро грузануть на него, на вот эту вот память на процессоре, которую вот Саша предложил, это конечно ядро всей системы, это конечно перебор, то есть, но какие-то в критические части ядра можно. Ну и там, не знаю, или там 3 гига под ядро и гиг под горячие данные какого-нибудь приложения.
Ну это уже, наверное, будет там на уровне оси как-то рулиться.
Или оси, или прошивки процессора.
Здесь... Да, или можешь сказать, положи это приложение рядом с процом, и оно начинает супер быстро работать. Прикольно. Это как вот приоритет процессом выставляешь.
А что, тоже хорошо. Или просто реально так и работать на уровне приоритета процессов.
Вот.
Просто если есть процесс с высоким приоритетом, он едет вот в ту память.
Ну, здесь мы можем сидеть и гадать очень долго.
А на работу в AMD нас все равно не возьмут.
Да, и в целом, как бы, технических подробностей пока не так, чтобы сильно много. Но, с другой стороны, AMD молодцы. И они эпизодически пытаются раскачать вот это болотце, которым является современный рынок процессоров вообще в целом.
Мне кажется, они его вполне его качают уже. Ну. И пытаются, качают.
Да.
Не знаю, что я же говорю. Вот этого добра память отводить, это фу, память, господи. Тепло отводить.
Слушай, ну, я так тебе скажу, что слухи о чрезмерной горячести AMD в последнее время сильно преувеличены.
Да я не про AMD, в принципе. Понимаешь, плоская конструкция, она чем хороша? Она плоская. А, ну, в объемной там воздух теплый гулять будет, и это не
там хорошо. Нет воздуха, там все это друг на дружку нашлепано.
Прям напаяно. Ну, все равно, Саш, нагрей лист тонкий, да, и нагрей чушку.
Здесь прям не только с нагревом, мне интересно вообще температурные деформации, как все это будет выдерживать. То есть, если туда подать реально хорошую нагрузку, как оно будет деформироваться? Оно же очень гетерогенное по структуре будет. Вы понимаете, о чем я.
Ну, тут предполагают у нас в статье, да, которую мы все смотрим сейчас, я надеюсь. Тут предполагают, что будут активировать просто используемые модули. Остальные неиспользуемые модули будут остывать.
Хм. Ну, посмотрим, как это удастся.
Не, ну, есть же, да, это, там, это big little, да, то есть есть у тебя несколько быстрых кусочков, не остывают. Это, у меня очень чувствуется это на вот, моем мобильном процессоре, да, в Snapdragon 820, в старичке уже, да, можно сказать. То есть, получается, он работает, потом он нагревается и начинает тормозить. Вот, это прям очень чувствуется на ARM-ских процессах.
Ну, они любят в троттлинг, да.
Да, ну, да. Не, ну просто реальность такова, что, например, ты же телефон берешь, что-нибудь его пошрудил, он там пускай нагреется, а потом лежит, просто остывает. Ну, то есть, в принципе, это очень такая классная идея так жить.
Ну, да. Ну, посмотрим, короче, как здесь будет. То есть...
Берем все самое лучшее из области процессора-строения, ломаем совместимость с x86-64.
А к этому все идет, господи. К этому все идет, то есть...
И уходим.
Да, ну, да, уже реально же нету такой священной коровы, получается, по вот этой x86, потому что, ну, винда уже, как бы, как это, уже на ARM, да, они там практически готовы к ней, на нее переходить. Ну, там, вот, ну
там, там они не делают винду, которая работает на ARM, они делают это, трансляцию инструкций.
Ну, короче, уже не страшно, да, эта архитектура, то есть уже нет такого, что прям только винда работает только на x86. Потом все Linux, они уже давно умеют все собираются.
Я думаю, macOS переориентировать на новую архитектуру вообще...
Господи, это называется на iOS. Вот и все.
Да, iOS, который на ARM живет, и все.
Кстати, да, я так думаю, что если туда банально завести какие-нибудь куски UI из Mac, оно прям взлетит и будет работать.
Ну, какого API туда транснета портируешь, и тебе начинает счастье.
Да, а Cocoa Touch это не Cocoa, часом?
Что? Не знаю. Вот, нет, просто была же эта история, что Intel делали, типа, вот мобильный процессор Atom, да, который, вот вроде бы, он мобильный, но при этом x86. Это, типа, считалось очень большое конкурентное преимущество.
Не взлетело.
Да, но не взлетело.
Ни Atom не взлетел, ни Core M не взлетел. Ну, хотя вот. Нет, Core M в этих MacBook'ах 12-дюймовых используется.
В общем, не, ну, короче, рынок показал, что они могут жить и без вот этой архитектуры.
Окей. Давайте я странного выберу.
Извини, Саш, можно? Может так получиться, что где-то как это, следующие лет 20-30 будут эпохой ARM.
Ну. При этом... Я думаю, будет эпоха это того, что появится куча вообще архитектур. И это ничего не станет таким.
Нет, ну куча архитектуры это все равно какие-то приколы с совместимостью. Но...
Слушайте, знаете, в чем самый, как бы, не цимец, а как это? Блин, я слово забыл. Самая комичная ситуация. В том, что вот еще совсем недавно, даже практически сейчас, очень многие компании большие, банки, операторы сотовые, ну, у кого много данных, много вычислительных мощностей, у них были целые большие проекты по переходу с... тех же PowerPC, которые, по сути, риск архитектура, как и ARM, на x86.
Теперь обратно.
И теперь непонятно, куда им двигаться. Очень интересно.
Выбор большой.
Да, да.
Ну как большой? x86 и ARM.
Ну, PowerPC все-таки еще окончательно не заковыряли, может быть, и оттуда что-то выстрелит.
Не, ну как бы ее как архитектуру тоже заковыряли. Я что-то не видел новых каких-то идей там.
Посмотрим.
Давай, выбирай.
Да я вот смотрю. Раз уж мы пошли в железо, давайте, Маш, скажем, что Linux Foundation тоже займется своими чипами.
Чипы, на которых плазма не будет падать?
Ну, может быть, не исключено.
Да нафиг вам этот KDE вообще?
Ну, во-первых, это красиво, во-вторых, это удобно.
Не знаю, мне вполне. Что-то гномы и гномоподобных штук.
Ну, вот люди делятся на два типа.
Я бы сказал, знаешь, когда даже так, мне без разницы. потому что 99% времени я провожу в браузере, или среди разработки.
Да, понятно.
Все остальное мелочи жизни.
Меня просто, если уж мы начали этот холивор, меня просто раздражает гномовское оформление, мне неприятно.
А можете мне подсказать?
Да.
Что я все время в такое в Linux'е нажимаю какую-то комбинацию с F4, что у меня пропадает рабочий стол, остается терминал?
Ты с альтом его зажимаешь.
Ты этого делать нельзя.
Что?
А этого делать нельзя, да?
Да.
А как или... вернуться потом обратно?
А, если я правильно помню, Ctrl-Alt, либо Alt-F, этот F12. Там какая-то из F-ок, либо 11, либо 12, либо 10, я не помню.
Но с альтом, да?
Ну, короче, вернуться можно.
Да, или вернуться можно.
А, фух, я уже думал, что я вообще полностью его кладу.
Нет. В общем, Linux Foundation, они открыли новое направление Chips Alliance и будут развивать открытую систему команд RISC-V и технологии для создания процессоров на ее основе. В общем, говорят о том, что, ну, раз у нас вот всякие мелдауны и спектры появились, которые можно пропатчить только на аппаратном уровне, то мы теперь не можем доверять проприетарным чипмейкерам, и мы должны сделать что-то открытое, свободное, что любой школьник сможет прочитать, проверить и написать, насколько у нас все хорошо получилось, или внести какие-то свои предложения. В общем, такая история.
Ну, как бы это... Ура! Лишь бы получилось, а то...
Нужно больше архитектур.
Не, ну просто на самом деле современная архитектура процессора, да, они очень сложные, да, и вот все равно этот любой школьник свое что-то не сделает.
Ну, я условный школьник, блин.
Да, ну я условный школьник, да, но при этом... Ну, то есть, и вообще под силу, да, что-то сделать конкурентоспособное, это, ну, вообще, не в любой компании, не в любой точке мира это возможно, да, то есть, вот, условно, да, вот в России там Яндекс смог бы сделать бы, да, и был бы выгодно сделать какой-то свой чип, да, там, центральный процессор. Ну, вот вообще не факт. Кто у нас еще крупный? Mail.ru, да, да. Смог бы сделать. Вот, я не думаю.
Ну, посмотрим, к чему приведет этот альянс. То есть, вроде как, якобы должен сделать рынок более демократичным, но, вот честно, в это слабо верится.
А потом Linux Foundation выпустит специальный агрегат, ставишь дома, заливаешь в него этот
песка с пляжа.
И он, короче, тебе печатает про твой процессор.
Не, ну так есть же эти плисы. Программировал логические матрицы.
Тоже
вот.
Можно.
Да, вот, ну, в принципе, это и есть. Ты можешь, как это, купить этот плис, скачать себе на VHDL, да, там...
Описание.
Плисы, описание, загрузить, и все, у тебя получился чип. Там, не знаю, может там светофоры на таких штуках делают. Еще где-нибудь что-нибудь.
А, то есть теперь пол России знает, где плисы искать.
Да не, давно все знает. Кому надо, чего.
То есть, если что, я понял, ага.
Так. Ну что, у нас есть 4-й USB, есть 12-я Java.
А можно я пока какую-нибудь легкую тему для этого, для. Как это? Перебивки.
Давай.
Вот смотрите. Я знаю, что эту тему Саша добавил для меня.
Угу.
Google запускает новый инструмент Lookout, чтобы помочь слабовидящим. Это как это? Вступительная шутка. Слепой выходит из магазина, он с собачкой, с поводырем. И вдруг он начинает, поднимает ее на поводке, крутит над головой. У него прохожие спрашивают: «Вы что делаете?» Он говорит: «Осматриваюсь». Вот. Это такая штука, которая распознает образы. Вот просто распознает образы. Вы как. Только почему-то не рекомендуют, чтобы эта штука распознавала образы. Не, понимаю почему. Носить телефон на груди на шнурке. Ну, как это такая вот.
Третий глаз.
Да, третий глаз, ага. Тогда бы такой, знаешь, этот. Полочку такую на лбу носить.
Ну,
в камеру посмотрите. Посмотрите в камеру.
Угу. Да, понятно.
Как-нибудь вот так, да.
Ну, Google Glass не взлетел, чтобы за всеми следить при помощи очков. Теперь вот эта тема.
Я не знаю, как это... Как тебе сказать? Идея интересная, но, во-первых, как тебе сказать, она интересная в качестве идеи, а в качестве юзер экспириенса она не взлетит вообще.
Я подозреваю, что она не даст ту скорость взаимодействия, которая нужна в реальной жизни.
Ну, как тебе сказать, допустим, посмотреть, там, я не знаю, конкретный вот предмет, да, какой-то. Ну, там, допустим, что это? Вот, это еще ладно. А, допустим, идти по улице, и пока нейронка поймет, что ты идешь на столб, ну, столб встретится раньше.
Товарищи, ну вы что? Во-первых, эта идея, она витает. Я еще в университете учился, и уже когда появился как это, OpenCL, да, Computer Vision, это CV. Уже тогда думали вот так вот взять, ну, слабовидящим, делать такую штуку, да, вот тогда это было там рюкзак с ноутбуком таскать. А, Kinect, короче, предлагали. То есть берешь, короче, рюкзак с ноутбуком, к нему подключаешь Kinect, и он бы транслировал, ну, человек, который плохо видит, что вокруг него происходит. Вот, это тогда, это сколько лет, там, не знаю, там, 5 лет, когда Kinect появился, лет 5
главное,
назад, да?
Главное, чтобы детализация настраивалась.
Вот, получается, а теперь, вот по поводу скорости, вот все вот эти там Qualcomm, да, там не знаю, Кирины китайские, они все делают вот эти ускорители нейросетей. То есть смысл в том, что ты запускаешь это приложение, и там уже, получается, на уровне железа будет эта нейросеть работать, которая будет распознавать образы. То есть это будет реально очень будет быстро и энергоэффективно. Может быть, еще немножко, может быть, вот там текущие, которые есть, они там не очень быстрые, но вот буквально пару лет, и уже 100% будет все быстро и хорошо.
Ром, я про другую скорость взаимодействия. Я про то, что этой штуке, чтобы ну, там, нормально перемещаться по улице, и человеку придется тараторить в режиме штурмана раллийной машины.
А не надо недооценивать. Я не знаю, вот Артем, у тебя... такого нет, но я вот в университете, когда тоже учился, преподавательница, то есть она тоже, ну, она плохо видела, да, то есть, может, она его практически вообще не видела, мне кажется. Вот, я как-то никогда не видел, как такие люди, да, взаимодействуют там с виндой. То есть она водит мышкой, и у нее очень быстро она озвучивалась.
Она, скорее всего, работала клавиатурой, но озвучивает очень быстро. Олег, Фарик, да. Ром, представьте такую ситуацию, вот ты идешь по улице. Один кадр, представь себе, сколько ты видишь предметов?
Не, ну я не говорю, не, понимаешь, тебе же все предметы, вот именно, вот ты очень правильно
вот
сказал, вопрос
теперь
задал.
Теперь мы настраиваем детализацию.
Ты очень правильно
теперь,
сказал.
Теперь что важнее, столб, в который ты вот-вот впилишься, или машина, которая вот-вот тебя собьет?
Нет, ну ты очень правильно сказал, что я вижу. На самом деле не нужно преувеличивать мое зрение, да, то есть насколько я там, я вижу, я обычно смотрю там, не знаю,
нет,
на что-то,
Ром,
одно.
Ты не понял. Не ты видишь, распознаешь, а ты видишь в кадре, сколько у тебя объектов в кадре.
А, вот, так вот в том-то и дело.
То есть смотри, я, допустим, вот вышел я на улицу, да, вот я банально, вот вышел из подъезда. У меня в поле зрения стена забора детского садика, детский садик за забором, два мусорных шпана, лавочка, на которой бабульки сидят, 5 машин, там столб, крылечко магазина, в котором пельмени лепят.
Кошка.
Как-то кошак пробежал.
Девушка, да, красивая проходит. И там тебе тоже пускай расскажет об этом.
Не, это некрасиво.
Да, это по-другому должно быть. 56% пользователей Гугла считают девушку напротив вас красивой.
Да, вот.
Отсортируй по отзыву.
Не, ну понимаешь, ну, в любом случае, то есть, понятное дело, то есть это объекты, и ты их просортируешь по важности.
Все равно, Ром, это игрушка. Это поиграться.
Это, знаешь, это должно быть как на пип-бое. Ты переключаешь там инвентарь, оружие. Также здесь машины, живые люди, заборы, препятствия.
Красивые девушки, некрасивые девушки.
Не, действительно, понимаешь, ты можешь... тоже, да, взаимодействовать, да, как-нибудь там кнопочку там, ну, там нажимать или говорить. Так, мне сейчас там режим, я маршрут, мне надо идти. Соответственно, нейросеть начинает концентрироваться на объектах, которые тебе там необходимы для того, чтобы идти. Так вы говоришь, осмотреться. Хоп, и он тебе начинаешь перечислять, в принципе, что происходит.
Там, вот режим осмотреться, вот он, вот режим осмотреться, он был бы реально крут. Режим идти, лучше трости, все равно ничего нет.
Не, ну...
Трости и навигатора, поверните налево, поверните направо.
Пока эта нейросеть плохо работает, а потом в какой-то момент ты сможешь ей доверять. Понимаешь? Ну, не сразу, да. Не сразу такое происходит. Но...
Ну, не знаю, и самое главное, носить телефон на груди. Вот я тебе просто процитирую, несколько лет назад группа подростков-дегенератов отвела инвалида за гаражи и забила его ногами.
Ну...
Если ты понимаешь, о чем я.
Ну, не, ну это как бы... Ну,
иду вот... я весь такой красивый с айфоном 10 Max. S-Max на груди.
Ну, тут тоже какую-то ты глупость говоришь, что в конце концов это будет как пуговица выглядеть. Да, пуговица, вот. А телефон у тебя может хоть где лежать, да, в любом кармане. И он будет по беспроводному интерфейсу передавать изображение.
Да, по факту, можно же экшн-камеру повешать, которая по Wi-Fi там или еще какому каналу.
Ну, короче, вот именно камеру, да, тебе не обязательно целый телефон, тебе обязательно, это будет просто по Bluetooth там какого-нибудь там 10-го поколения
тогда,
будет передаваться изображение.
Тогда еще круче было бы, если бы, знаешь, вот есть такие у нас системы, этот безопасный город у вас есть?
Не знаю.
Не знаю.
Это система уличных камер.
Ну, они, да, они, конечно, появляются все больше и больше камер.
Вот это было бы вообще шикарно.
Ну, вот.
Когда ты приближаешься к уличной камере, которая всю улицу видит.
Ну, это...
И с нее считывать информацию. Но это... туда Google никто не пустит.
Да, не нужно Google-то опускать. Google сделает, выложит open source, потом все использует. И на самом деле, вот сейчас же вот-вот начнут внедрять 5G сети, вот и интернет вещей, и действительно, вот у тебя все эти камеры будут все рассказывать тебе. Ты сможешь как это, знаешь, как это, не открывая до глаз, ты просто скажешь, а что там? И тебе все будет рассказывать.
Не, идея интересная, но, как тебе сказать, я пока еще не видел хотя бы одного реального такого устройства, которое облегчило. Устройств, которые должны, по идее, облегчить жизнь незрячим, попытки создать было очень много. Всяких разных. И ни одно из них не нашло применения, слепые так с тросточками ходят.
Да блин, ну ты понимаешь, что если предыдущие...
Я понимаю.
Если предыдущие не получились, то не факт, что в следующий раз не получится.
Ну, пока статистика...
Ну да.
На стороне тросточек.
Люди долго ходили пешком, пока не придумали там велосипеды.
Ну, посмотрим. Артём, как только появится с тебя это отчет...
Ну, как только... Хорошо, как только появится на iPhone... Я, так уж и быть, это попробую использовать. Вот. И я хотел бы тогда эту тему закончить другим анекдотом. Люди с плохим ослабленным зрением должны перемещаться быстрее, чем здоровые, потому что у них меньше текстур подгружается.
Да.
Может быть, скоро вообще будет через нейроимпульсы напрямую. Прямое воздействие на центр удовольствия в мозгу.
О, кстати, мне такую штуку рассказали недавно по поводу. Проводили эксперименты, то есть каким образом водителя бодрить, ну, если чтобы, ну, когда он управляет машиной, да, чтобы он не терял концентрацию. Ну, там проверяли всякие эксперименты, там, не знаю, шум, потом там, не знаю, свет, моргание, какое-нибудь еще что-то. И ко всему человек привыкал. И нашли способ, что человек не привыкает к холоду. То есть ему делают где-нибудь на лбу там пластинку, которая, ну там сейчас есть такие штуки, можно, чтобы которая она остывала, да?
Вот она то
остывает, то нагревается. И вот к этому человек не привыкает и бодрится.
А я видел обзор и даже уже готовое устройство у Гоблина было на канале. Обзор специальных браслетов для водителей.
Вот, тоже там нагревается,
не на холоде, на электрошоке.
Ну, вот электрошок, наверное, вот тут вопрос. Электрошок,
это,
наверное,
не очень гуманно просто.
Нет, ну там сразу понятно, что, допустим, людям с сердечными заболеваниями эта фигня противопоказана.
Там еще проблема в том, что при электрошоке все-таки у тебя рука может дернуться, а ты в этот момент фуру обгоняешь. Ну, в общем, некрасиво получилось.
Не, ну эта штука ж проверяет, что ты засыпаешь перед тем, как тебя током жахнут. Если она чувствует, что ты...
Ну, она же не проверяет, что я на автопилоте обгоняю фуру.
Нет, ну если ты засыпаешь, а тебе еще током долбанет. Подпрыгнешь, выпрыгнешь из машины.
Ну, в общем, как-то можно это... Неудачно может получиться.
Представляете, такой будильник.
Ой, знаете, сколько этих будильников придумано, все равно...
С
вот...
электрошоком?
Ой, нет, ну, эти всякие браслеты, которые вибрируют, ты ко всему привыкаешь.
Не, браслеты, которые вибрируют, это ненормально, кстати, будет.
Ну, я что-то как-то не осилил. Я продираю глаза и говорю заново, выключись и...
Саш, самый лучший браслет с электрошоком в таком случае я покажу тебе во время того, как ты будешь рассказывать следующую тему.
А какую я следующую тему?
Я не знаю, или Рома возьмет.
Ну, у нас есть 4-й USB и есть 12-я Java. Ром, ты смотрел что-нибудь из этого?
Я и то смотрел.
А, во, есть, кстати, раз уж мы заговорили про нейросети, мысли. В общем, Цукерберг, наш великий, ужасный, заявляет, что Facebook работает над нейроинтерфейсом для чтения мыслей.
Я вернулся, сейчас покажу. Смотрите в камеру.
А, ну да.
Браслет с электрошоком, показываю. Ай, еще 6 нет.
Да, прекрасно слышно его.
Не надо этот чудесный аппарат включать к нам в прямой эфир.
И он меня сегодня в 6 утра созвонил, полдома обделывалось.
Вот, оказывается, у Facebook уже есть некий прототип, который похож там на купальную шапочку с кучей электродов. Вот. Как и все остальные, анализируют деятельность мозга, а дальше, видимо, какой-то нейронкой распознает, о чем вы думаете. Вот.
Не, ну многие уже такую штуку пытаются делать.
Теперь еще и Facebook включился в эту
гонку. Не, на самом деле, то, что делает Facebook, это очень круто, потому что что получается? Раньше все это пытались сделать кто-нибудь или совсем-совсем фундаментальные ученые, да, либо военные. А Facebook все-таки коммерческая компания, и они будут пытаться это дело, ну, делать каким-то массовым, внедрить, получить, заработать денежку. Вот. Ну, поэтому очень, очень прикольно.
Здесь другой вопрос. Готов ли ты доверить свои мысли Facebook?
Ну, понимаете, ребят, таргетирование рекламы на основе мысли, это вообще прикольно. Вот ты сидишь такой, думаешь там, ну, листаешь фейсбучик, да, мечтаешь там, что-то чаю хочу, и тебе тут хоп, реклама Липтон.
Да. Майский чай.
Главное не думать о девках в это время. Отсортированных по стоимости.
Почему не думать?
По отзывам.
На самом деле, а что в этом плохого? То есть ты подумал, и тебе сразу высветилось предложение. Почему нет?
А вы меня спросили, я хочу это предложение видеть.
Ну, закрой глаза.
Хорошо, представь, я хочу купить новую звуковую карточку, да? Я знаю, что я хочу купить звуковую карточку Lexicon Omega. А он не будет какие-нибудь там Роланды рекламировать.
Так ты, возможно, ты заинтересуешься, и они и передумаешь, и скажешь, надо Роланды тебе.
Не Роланды, Роланд.
Я не разбираюсь. Ну, в общем, возможно, то есть ты будешь думать Lexicon Omega какими-то характеристиками, а он порекомендует тебе с характеристиками аналогичными.
А вам не кажется, что маркетологи в последнее время сильно до хрена хотят управлять нашей жизнью?
Да, все хотят. Блин, ты чё?
А я не хочу.
Не,
я не хочу, чтобы всякие маркетологи управляли моими жизнью и моими мыслями.
Чужой бы ты поуправлял, да, Саш, но моей не надо.
Да и чужой мне нафиг не надо, мне со своей бы жизнью самому справиться.
Все хотят управлять твоими мыслями. Вот, даже я.
Ой,
да,
ребят,
но если вот, не хочешь, вот, чтобы сейчас... ты управлял твоими мыслями, да, и можешь жить в лесу, и тогда твоими мыслями будет управлять, там, не знаю, погода, волки, да, там.
Нет, просто проблема в том, что чем дальше в лес, тем сильнее непосредственно в мозг нам пытаются внедрить рекламу.
Знаете, мне последний месяц чуть ли не каждые 2-3 дня один известный банк предлагает по моему паспорту в отделении получить кредит. Интересно, вот этот нейроинтерфейс позволит им понять о том, что я этим приложением не интересуюсь?
Не, тут видишь этот вопрос. Да, скажи, что тебе это не интересует, и все.
Проблема в том, что вот мы сейчас уходим совершенно даже не свойственно на область, что современная реклама, она уже давно сводится не к тому, чтобы более таргетированно и точно попадать в то, что тебе нужно, а в том, чтобы просто показать тебе больше ее.
Да, ну, в том-то и вопрос, что вот как раз вот эти вот подобные вещи, эти нейроинтерфейсы, да, они позволят тебе показывать меньше рекламы, но точнее. Вот и все.
Знаешь, Ром, я читал такую книжку, у Сергея Лукьяненко есть, называется «Геном». Там три книжки в серии. «Танцы на снегу», «Геном» и...
Не суть.
Вот. И, как тебе сказать, меня вдохновляет там мысль о нейроинтерфейсах, да? То есть, когда ты там, допустим, можешь управлять компьютером, там, при помощи силы мысли, там, допустим, там... Вот представь, что ты сидишь, какой-то занудный отчет в Excel заполняешь, да? И ты не по клавиатуре фигачишь, а там думаешь... Там, и он заполняет. Вот, как бы, такое будущее нейроинтерфейсов мне нравится. Ну, то есть, понимаешь, одностороннее. То есть, когда я подаю точный импульс, там, допустим, там, нажми Ctrl-Alt-Delete. И все, то есть, на выход. Но не на вход. И все подряд мысли читать не надо, только те, которые я направляю в этот нейроинтерфейс. Ну, как тебе это объяснить?
В общем, понятно. Очередная проблема доверия. И проблема в том, что крупные корпорации и интернет в целом это доверие давно утратили.
Ты понимаешь, еще права доступа. Вот назначить права доступа. Для какого сорта мысли можно назначить права доступа?
Не, ну, видишь, тут сложный вопрос. Знаешь, это когда вот автомобилисты некоторые, да, они говорят, я не люблю автоматическую коробку передач, потому что вот, я люблю механику.
Она сама себе что-то думает.
Да, она сама с ним что-то думает, и в каких-то случаях действительно я поддерживаю. Но все равно люди покупают коробку с автоматом, в итоге, вот все равно коробку автоматическую побеждает, потому что, ну, это тупо удобно.
Мне нравится у брата, у Volkswagen Polo, да, и у него как-то вот коробка автомата, она может и как автомат работать, а можно ее вот как стандартную расческу двигать.
Это робот называется. Да.
Саш?
Это называется робот. Если я правильно понял.
Там можно, да, переключать, но в том-то и вопрос, то что у моей машины тоже вот тут вот робот, да, и он автоматически переключает передачи, и я, в принципе, могу руками их переключать. Я это делал пару раз, несколько раз, и при этом половину раз по ошибке. Случайно переключал вот этот режим. То есть, все равно я доверяюсь этому роботу.
Ром, ну вот видишь, опять проблема доверия. Ты доверяешь роботу. А мы говорим про то, что из-за того, что вот эти крупные компании, которые хотят контролировать нейроинтерфейсы, по сути, не монополисты на всем этом игровом поле, да? Мы можем прийти к той ситуации, что они очень агрессивно будут нам навязывать свое мнение, да.
И дело в том, что уже и так известен факт о том, что соцсети напрямую влияют на людей, ну вот эти вот крупные компании. Там какие-то выборы начинаются или волнения социальные, да. И банально через те же самые соцсети может оказать любое воздействие на любое население в любом районе. А теперь представь, что там, не знаю, у тебя 70%, если у тебя, допустим, 70% населения государства заражено этими нейроинтерфейсами, то дальше зависит от того, у кого пульт управления.
Ну, так есть.
То есть, как тебе сказать, я в этом плане, да, если, допустим, мне скажут, Артём, ну, сейчас я приведу такой пример странный, да, Артём, ты от кого хочешь нейроинтерфейс, от Apple или от Linux Foundation, я выберу от Linux Foundation.
Ну, вот очень-очень тоже круто ты говоришь, вот раньше был только один телевизор, все смотрели телевизор и все верили телевизору.
Нет, появился я даже интернет, не так скажу.
И монополия телевизора пропадает.
Ну да, я тебе даже так скажу.
Только сейчас смотри. Потихонечку интернет тоже монополизируется, и давайте, наверное, потихонечку будем сворачивать.
Саш, можно я все-таки мысль скажу?
Давай, последнюю мысль, и мы
что-нибудь еще обсудим. Хочешь другую тему? Я просто к чему скажу. Вот смотри, жители нашего государства, Советского Союза, да, вот, еще Советского Союза, они были приучены верить газете «Правда». И когда под конец Советского Союза в газете «Правда» начали писать всякое... Вот, ну, как,
явная неправда?
Всякие разные вещи, да. Народ этому верил по привычке, потому что он привык верить газете «Правда». Потом у нас телевизор, да, вот я до сих пор встречаю людей, которые посмотрят РЕН-ТВ и говорят, и пересказывают друг другу ужасы.
Ну...
И дальше ну, у нас хочу, интернет. И теперь у нас есть интернет, в котором тоже вот эти вот те же люди, которые снимают программы для РЕН-ТВ, только в большем масштабе.
Пилят ролики на YouTube.
Да, и все это, понимаешь, и все это, еще раз говорю, любой этот инструмент, это инструмент воздействия на массы. Так же, как и теперь, ты представляешь, теперь каждому в голову вонзить вот этот чип, и это все.
Ну, в общем, я рекомендую, чтобы...
Я жду разработку нейроинтерфейса от Linux Foundation. Я согласен собрать для него ядро вручную.
В общем, я рекомендую учиться, да, это, в этих вопросах решает образование, да, и интеллект. Если оно есть, я думаю, что...
Критический анализ
нейроинтерфейса, как бы, зафаерволится, да, то есть получается это, зафаерволится от нейроинтерфейсов с помощью прокачки своего мозга.
Ну, я бы, например, вот честно говоря, вот как я себе эту штуку вижу, да? Я вижу, что эта штука ориентирована на определенную группу мыслей и только на исходящее соединение.
Окей, мы это уже обсудили, по-моему, не думал, что такое будет у нас.
Ну а что, плохое обсуждение получилось?
Нет, по обсуждению я и к нему ничего не говорю, просто мы уже вываливаемся за тайминг ощутимо. У нас есть что-нибудь вот, легкое, вот чтобы нам меня... завершиться и уйти с тяжелых просто... философских мыслей?
Ты порекомендовал выбрать каждому по три темы, я себе выбрал. И из тех тем, которые я выбрал, осталось у меня две.
Ну давай еще одну.
Даже три. Про сэндбокс-окружение для C++, но это как-то сложно, я сам не понял. Про айпады, которые Apple выпустила. Или Яндекс и Hyundai сделают беспилотник пятого типа.
Давай про айпады поржем.
А про Яндекс и Hyundai не хочешь?
А что сказать? Ну пусть пробуют, сделают, посмотрим. Прототипов еще нет.
Молодцы, как бы.
Они там есть заявление о намерениях. Ну, по сути, знаете, вот для беспилотника глубоко плоско-фиолетовая, чья автомобильная платформа внутри. Там решают алгоритмы.
Решают алгоритмы. У Яндекса есть все шансы сделать первыми беспилотник пятого типа. Потому что беспилотник пятого типа, чтобы ну, все понимали, это беспилотник, которому для принятия решения абсолютно не нужен человек.
Ну, скажем так, это совсем беспилотник.
Совсем, да. Вот это та машина, о которой я мечтаю.
Господи, не после этого отправят на свалку всех водителей Яндекс.Такси. Мне их не надо будет слушать, как им тяжело жить.
Ну, как тебе сказать, в этом плане мне, конечно, как человеку в социалистических взглядах это, конечно, не нравится. Вот, но о машинке о такой, блин, я мечтаю.
Ну, это мое высказывание тоже было большей частью сарказма, но не лишенное определенной доли боли.
Да. Вот. Ну, давайте тогда про айпады.
Вещайте.
У нас Apple готовится... Apple назначила презентацию на 25 марта, то есть понедельник завтра у нас... Презентация Apple.
Послезавтра. Вообще не суббота.
Послезавтра. Ой, простите. Вот. Но я так понял, что, судя по тому, что все свои новинки они уже вывалили, там либо будет что-то очень крутое, либо будет, ну, какие-то совсем, не знаю, что они будут там показывать. Вроде бы как свой сервис, видеосервис какой-то интересный, новый. Вот, но свои железные новинки они уже вывалили. И тут я, можно, сначала, перед тем, как говорить про айпады, я хочу угореть по AirPods, ребят, потому что это нечто.
Ну, давай.
Apple выпустили, помимо вот тех айпадов, о которых мы сейчас поговорим, выпустили AirPods второго поколения. Это не AirPods 2, это AirPods второго поколения. Вот, понятно.
В чем разница AirPods 2 и AirPods второго поколения?
Я рассказываю.
Давай.
AirPods 2 это, наверное, что-то принципиально новое. AirPods второго поколения это просто обновление AirPods. отличаются они тем, что в AirPods стоял чип W1, в AirPods второго поколения у нас стоит чип H1.
А в чем разница? Просто разные ревизии чипов?
Чип H1. Он чуть более энергоэффективен и поддерживает Hey Siri все. Это то, чем отличаются вот конкретно ушки. Вот эти вот, которые вот.
Ну, что тебе AirPods не нравится?
Мне нравится. Ну, я обожаю AirPods. Ну, вот, я еще не закончил. Дальше. Теперь AirPods доступны в двух комплектациях. Со старым кейсом, вот таким. То есть новые наушники со старым кейсом за 13 тысяч. И с новым кейсом, который поддержит беспроводную зарядку за 16 тысяч. Но если тебе жалко денег заплатить, ты можешь для своих старых AirPods первого поколения купить зарядный кейс за 6 тысяч с беспроводной зарядкой. Apple всегда умела стричь деньги на лохах.
Ну да, да, и что? Не, ну, кто Apple любит, как там, они должны платить.
Ну, не на лохах, но стричь деньги Apple всегда любит.
Ну, яблочники должны страдать.
Вот я, правда, не знаю, у меня никогда не было ни одного интерфейса с беспроводной зарядкой AirPods и Apple Watch не в счет. То есть сами по себе AirPods, они же без проводов заряжаются. Ну, сами ушки.
Ну, там контакты гальванические есть, когда ты их вставляешь. У тебя
ну,
же...
да. А к этому, к... Ну, там Apple Watch, к ним сзади такая плашечка круглая примагничивается, и сквозь стекло она их индукционно заряжает.
Ну.
Вот. Поэтому я этого не понимаю. Теперь давайте к iPad'ам. iPad'ы обновили. iPad'ы обновили хорошо. Обновили прям вот мне нравится, прям вот молодцы. Ну. То есть вообще к обновлению iPad претензий нет практически. Но дело в том, что все iPad, которые работают новые с Apple Pencil, они работают с Apple Pencil первого поколения, которые почти ничем не отличаются от Apple Pencil второго поколения. Но с Apple Pencil второго поколения они не работают. Почему-то. Ну, с Apple Pencil второго поколения работают только...
В чем проблема-то? Проблема-то никакой, ну и хорошо.
Ну да. Вот. С Apple Pencil второго поколения только iPad Pro новые работают. Вот. Дальше. В новые iPad'ы завезли вот этот процессор Apple A12 Bionic, Truton, яркость экрана. Там вот iPad mini обновили, представляете? Вот сколько лет уже он не обновлялся. С 15 года выпустили новый iPad mini, и он мне прям нравится. Вот. Но единственное, что автор статьи выражает обеспокоенность о том, что, во-первых, iPad mini новый вообще внешне ничем не отличается от iPad mini старого, то есть можно под видом старого в нового продать старый. Ну, то есть мошенники в бой.
Да ладно, дело не в этом. Подтонуться не получится.
Ну, да, понимаешь, с учетом распространенности устройств уже давно наличие яблока не является там каким-то
понтом.
Понтом, да. Оно у всех есть.
Не, а вот как, если бы отличался как... и стоил бы дорого, можно было бы подтянуться.
Вот. И еще, кстати, вот насчет вот этих Apple Pencil'ов, да, есть проблема в том, что Apple Pencil второго поколения ничем не отличается от Apple Pencil первого поколения. Даже названием не отличается.
Ну, о чем проблема? Ну и ладно. Видимо, он так хорош.
Не, просто понимаешь, ты, у тебя iPad, который работает с Apple Pencil первого поколения, ты пошел купил Apple Pencil, ты не знаешь, какого он поколения.
Почему не знаешь? Ты же знаешь, что ты покупаешь.
Не всегда.
Ну, ты что-то странный ты какой-то. Если ты не знаешь, что ты покупаешь.
Ну, я тебе говорю, это я не свои опасения, я перечисляю опасения автора статьи.
Ну, не знаю, это все.
Ну, короче, обновили. Обновили наши айпадики. Обновили неплохо. Теперь у нас есть линейка следующего вида. iPad mini 7,9 дюймов. iPad mini... iPad, просто iPad. 9,7 дюймов, iPad Air 10,2 дюйма и iPad Pro 13 дюймов. Ну, 12 есть.
Ну, в общем, планшет. Вот мне интересно, вы же все давно забили на планшеты, да? То есть я там...
Почему?
И громких анонсов планшетов от какой-нибудь Lenovo, Samsung или прочих.
Так и Apple не делал громкого анонса, они просто завезли их в магазин.
Ну, потому что они уже на них не хрипанешь, никому они не нужны.
Ну, я помню, когда вышел первый iPad, мы шутили на тему айфона переростка. Вот.
Не, ну, вот у меня вот Lenovo, да, вот Yoga, да, это сенсорный экран, мультитач. винда. И все, как планшет. Это планшет.
У тебя все-таки винда-компьютер универсальный достаточно.
Ну вот. Винда-компьютер-планшет.
Ну, все-таки
у тебя... Не знаю, вот у меня в семье iPad'ом пользуется мама. У нее iPad mini 2.
Тоже ну, сколько ему лет? У меня дед пользуется, а да и мама тоже планшетами. Ну да. Вот. А деду 80 лет исполнится вот летом. Пользуется планшетом. Все, и радуется. Угу. Слушает, смотрит новости, YouTube, Skype разговаривает.
Ну, чудесно. Все работает, ничего не падает.
Да, и дед, слава богу, работает. Все хорошо, и с бабушкой.
Ну, посмотрим, что представят завтра.
Вот, кстати, да, интересно посмотреть, что они оставили. Как я себе предполагаю, да, вот личное мнение, это вот этот вот какой-то сервис, и, может быть, iPhone SE покажут новый.
Посмотрим. Ну что, затем я предлагаю закругляться. Это был подкаст «Витая пара» за номером 321. Как-то сегодня по-философски мы сегодня решили обсудить все. Темы большие, объемные и на подумать. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта. Парни, спасибо, что пришли. И всем пока.
Пока.
Пока-пока.